Обыски с достоверными свидетельствами присылаются в Сенат. Если по сыску или по свидетельству подлинно обнаружатся разорители своих имений, таких велеть исправлять ближним сродникам и свойственникам, и до исправления заведовать их деревнями этим сродникам и свойственникам, довольствуя помещиков доходами из тех деревень, которые не исправятся, посылать под начал до исправления, которые не исправятся и под началом тех не освобождать, но доходами довольствовать их самих, жен их и детей, а по смерти отдавать деревне, кому будет следовать по линии. В апреле 1721 года был издан именной указ. Обычай был в России, который и ныне есть, что крестьян и деловых, и дворовых людей мелкое шляхетство продает в рознь, кто похочет купить, как скотов, чего во всем свете не водится. А наипаче от семей, от отца или от матери, дочь или сына помещик продает, отчего немалый вопль бывает. Его царское величество указал онную продажу людям пресечь, а ежели невозможно того будет вовсе пресечь, то б хотя по нужде и продавали целыми фамилиями или семьями, а не порознь. Цены за крестьянские семьи были разные, смотря по обстоятельствам. Так в протоколах Сената читаем. Дмитрию Шулепникову за крестьянина его Ивана Фомина с женою и детьми, который взят городовым делам в кузнецы, выдать денег 35 рублей. Или против прошения комнаты царевны Анны Петровны, карлицы Устиньи из крестьянства, отца ее с женой и детьми уволить и помещику за него заплатить денег 50 рублей. Относительно управления монастырских крестьян дошла до нас любопытная челобитная крестьян Можайского Лужецкого монастыря в 1720 году. «Державнейший царь, государь милостивейший, в прошлых годах, по нынешний 720 год, был у нас архимандрит Сергий и ведал нас, и слуг, и служебников, судом и расправу, и всякими делами, а ныне он, и архимандрит, волею Божью очами обнищал, и отъял Бог очес его зрения. А в прошлом году прислан нам Знаменского монастыря иеромонах Иосиф Бранцов, и в нынешнем году он и келарь взят к Москве за его немалое неистовство, и ныне у нас судом и расправою ведать и от сторона оберегать некому. А у нас в Лужецком монастыре есть иеромонах Иоасав Коржавин, человек добрый, не пьяница. Суд и расправу между нами и от сторон оберегать станет. Просим иеромонаху Иоасафу быть судебным монахом». Подписались выборные крестьяне. Война продолжалась, и финансовые затруднения не уменьшались. Старое препятствие к уравнительному сбору, укрывательство тяглых людей, существовало, несмотря на меры царя Алексея и повторительные указы сына его. В 1714 году повелено было Сенату таможенные, кабацкие и оброчные сборы положить в каждом городе на купечество по большому окладу, а откупы и счеты оставить и от дворового с крестьян, и с купечества сбору отличить, избирать особо. По старым и по новым указам всяких чинов людей и крестьян, которые имеют торги, выключая тех крестьян, которые продают то, что у них родится, взять в посад и поселить в слободах, а закладчиков и выходцев и беглецов – взять и с наказанием. Уравнять все губернии как дворами, так и душами, и с них сборы, чтобы во всех губерниях было равенство. Никакие меры не помогали, доходы не высылались сполна, важнейшие дела останавливались за неимением денег. Мы видели донесение Ушакова, как разбежались строившие корабли работники за неимением денег. Это не был единственный случай. В декабре 1716 года адмирал Апраксин писал Макарову: «Истинно во всех делах, как слепые, бродим и не знаем, что делать. Стали везде великие расстрои, а где прибегнуть и что впредь делать? Не знаем, денег ниоткуда не возят, дела, почитай, все становятся». О недосылках можно судить из донесения князя Якова Долгорукова, в 1719 году. Военный комиссариат учрежден с начала 1712 года, а по табели, положенной из губерний, кроме Санкт-Петербургской, денежные казны присылать на дачу армии жалования и на строение мундира и амуниции 1 578 333 рубля. И хотя того постоянного числа из губернии в присылке сполна никогда не было, и осталось в доимке многое число, однако армия Вашего Величества с того года как жалованием, так мундиром и амуницию удовольствована, еще же, сверх указу, прибавлены строить многие амуничные вещи вновь, а на провоз мундира и амуниции до разных мест в расходе без малого 300 тысяч рублев. Ныне в мундирных канцеляриях покупных сукон, мундиру и амуниции и других припасов в остатке на 350 тысяч рублев. Да из губернии недослано по табели 712 года на 7 лет 2 миллиона 500 тысяч, в том числе на 2 года 717 и 718, на которые велено по указу Вашего Величества весьма доправить 950 тысяч рублев. А на достальные 5 лет править со временем исподоволь. Так как главную причину скудости доходов были злоупотребления при переписи дворов, то Петр решился вести подушную перепись. 22 января 1719 года был издан указ. Ради расположения полков армейских на крестьян всего государства брать во всех губерниях сказки о душах мужеского пола. За утайку душ приказчикам, старостам и выборным людям смертная казнь безо всякой пощады. 19 января 1720 года – новый указ. Хотя сказки и высылаются, однако в них пишут одних крестьян, а дворовых и прочих не пишут, в чем может быть такая же утайка, как и в дворах бывало, и потому писать всех, кто живет в деревнях. 16 декабря того же года – новый указ. Назначен был срок подачи сказок 20 июля. И все сказки не поданы, ландраты и комиссары пишут, что помещики, люди их и крестьяне сказок не подают. Из дворов бегают и укрываются, вследствие чего у ослушников указа отписать деревни, а самих выслать к розыску. Указ 15 марта 1721 года говорит, что доносители показали утайку до 20 тысяч душ, и потому велено сказать всем землевладельцам, чтоб объявляли об утайке без всякого страха. На виноватых не будет взыскано. В противном случае они подвергаются наказанию по прежним указам. Страна была действительно бедная, малолюдная, без промыслов. Тяглые люди действительно бегали и употребляли все средства, чтобы уклониться от платежа денег в казну. Но Петр хорошо знал, что одной из главных причин скудости казны была закоренелая болезнь русского общества, воспитанного на окормлении. Тщетно преобразователь выставил понятие о государстве, о бескорыстном служении ему, тщетно толковал о пользе всенародной. Русский человек в продолжении многих веков привык смотреть на службу как на средство кормления, и века должны были пройти прежде, чем он мог отстать от этой привычки. Но Петр не был такой человек, который мог спокойно передать времени известное улучшение, известную работу. Чувствовать всю нужду в деньгах и знать, что вместо употребления на общее дело они расходятся по частным карманам, было для него невыносимо, и как везде, так и здесь он принял самые сильные меры. Начал кровавую борьбу с казнократцами, как в старину с стрельцами. Петр по частным делам должен был допустить то, что мы называем взяточничеством. Бедное государство не могло обеспечить жалованием служащих ему, и потому должно было позволить им кормиться от дел. В 1713 году подьячие секретного стола сенатской канцелярии били челом государю, что им, кроме жалования, прибытка нет никакого, и пропитаться с домашними своими невозможно, и потому просили прибавки жалования. Государь на их просьбе написал: «Вместо жалования ведать в секретном столе все иноземческие строгановы дела, кроме городских, архангельских товаров. Но он неумолимо решился преследовать похищение казенной собственности, взяточничество, вредившее государственным доходам. В августе 1713 года читали указ. «Великий государь, милосердуя о народах государств своих, ревнуя искоренить неправедные, бедственные, всенародные тягости и похищения лукавой государственной казны, понеже известно ему учинилось, что возрастают на тягость всенародную и умножаются для лукавых приобретений и похищений государственных интересов великие неправды и грабительства, и те многие всяких чинов люди, а наипаче крестьяне приходят в разорение и бедность». И того ради его царское величество указал объявить всенародно на удержание оных злых вымыслов и лукавых корыстей и граблений сей свой указ, дабы впредь неведением никто не отговаривался, чтоб всех преступников и повредителей интересов государственных с вымысла, кроме простоты какой, и во всяких государственных делах неправды и тягости искоренить, а именно – всякие сборы, всякие покупки и продажи и подряды чинить в приказах и губерниях с великих родительным осмотрением, без всяких лукавых вымыслов и беспосульно, ища государственной прибыли без тягости народной, и к покупке, и к продаже, и к подрядам призывать, объявляя всяких чинов людям не тайно, а самим людям и приказным, и иным подчиненным их на свои или на чужие имена – и людям их и крестьянам отнюдь не подряжаться и никаким образом не вымышлять. А доходы окладные с купечества и с уездных дворового числа, и иные неокладные, сложа все вкупе, сбирать на 4 срока и объявить всенародно, чтобы на те сроки все доходы из уездов привозили платить в города бездоимочно. Вслед за тем другой указ – положенным законом о грабителях народов пополнение объявить всенародно. Ежели кто таких преступников и повредителей интересов государственных и грабителей ведает, и те люди безо всякого опасения приезжали и объявляли о том самому его царскому величеству, только чтобы доносили истину, а кто на такого злодея подлинно донесет, тому за такую его службу богатство того преступника, движимое и недвижимое, отдано будет». А будет достоин, будет, дастся ему и чин его, а сие позволение дается всякого чина людям, от первых даже и до земледельцев, время же к доношению от октября месяца по март. Указ, обещавший такое богатое вознаграждение за донос на казнократцев, произвел сильное впечатление на людей, знавших кое-что за собою. Между ними начались толки. «Донести, доказать легко». Но за что же наказывать? Ведь прежде это не было запрещено. Узнав об этих толках, 24 декабря 1714 года Петр издал новый указ. «Понеже многие лихоимства умножились, между которыми и подряды вымышлены, и прочие тому подобные дела, которые уже наружу вышли, о чем многие якобы оправдан себя». Говорят, что сие не заказано было, не рассуждая того, что все то, что вред и убыток государству приключить может, суть преступления. И дабы впредь плутам, которые ни во что иное чатся, точью мины, под всякое доброе делать и несытность свою исполнять, невозможно было никакой отговорки сыскать, того ради... Запрещается всем чинам, которые у дел приставлены, дабы не дерзали никаких посулов казенных и с народа сбираемых денег брать торгом, подрядом и прочими вымыслами. А кто дерзнет сие учинить, тот весьма жестоко на теле наказан. Всего имения лишен, шелмован, из числа добрых людей извержен или и смертью казнен будет». Тоже следовать будет и тем, которые ему в том служили и через него делали, и кто ведали, а не известили. Хотя подвластные или собственные его люди, не выкручаяся тем, что страха ради сильных лиц или что его служитель, а дабы неведением никто не отговаривался, велеть всем удел будущим к сему указу приложить руки и впредь кто, к которому делу приставлен, будет прикладывать – а в народе везде прибить печатные листы. Указами, угрозами, вызовом доносителей дело не ограничилось. Мы видели, что вместе с учреждением Сената Петр учредил и фискалов. В августе 1711 года старик Зотов взял на себя звание государственного фискала. Понеже, видя беспорядок, господин граф Никита Моисеевич Зотов взял на себя сие дело государственного фискала, то есть надсмотрителя, дабы никто от службы не ухоронивался и прочего худо не чинил, и сей свой уряд подписал своей рукой. Но о деятельности Никиты Моисеевича в этом новом звании мы не имеем сведений. В указе 28 января 1721 года говорится: «Понеже государственного фискала вскоре еще выбрать не можем, того ради, пока он и учинен будет, определяем по одному из штаб-офицеров от гвардии быть при Сенате, переменяясь помесячно. Он должен смотреть, дабы Сенат должность свою исправляли по данной им инструкции. Смотреть того, дабы указы не только что на письме были сделаны, но чтоб экзекуция на все указы, как возможность допустить, чинена была. Ежели кто того чинить не будет, то три раза напомянуть, а буди по третьем слове кто не будет чинить, тотчас идти к нам или писать». Первым обер-фискалом был назначен дьяк Былинский. Но он вскоре был уволен по просьбе князя Рамадановского, которому он был нужен для строения дома его в Петербурге. Вместо Былинского был назначен стольник Михайло Желебужский. В товарищи к нему назначен комиссар Нестеров и 6 человек-царедворцев. В апреле 1712 года уже встречаем известие о деятельности фискалов. Трое фискалов, Михайло Желебужский, Алексей Нестеров, Степан Шепелев, подали царю жалобу на Сенат. «Изволил ваше царское величество учинить фискальное дело, для чего по указу из Сената определены мы. И мы, рабы твои, по должности свои всячески проведывая и усмотря как в сборах, так и в расходах и об иных нуждах, подали в Сенат многие разные доношения. А по другим делам в разных приказах, как за судьями, так и за приказными людьми, сыскали всякую неправду, о чем написано порознь, в наших особливых доношениях и обличениях, по которым против твоих пунктов указу и определения не учинено, и по сей число. И на суд нам неправду сотворших, не токма которого судью, но и последнего подьячего к обличению не поставлено. А когда приходим в Сенат с доношениями, и от князей Якова Федоровича Долгорукова, да от Григория Племянникова, безо всякой нашей вины бывает к нам с непорядочным гордым гневом всякое немилосердие, ещешь с непотребными укоризны и поношением позорным, зачем нам, рабам твоим, к ним и входить опасно. Племянников называет нас уличными судьями, а князь Яков Федорович – антихристами и плутами. Особенную любовью и ревностью к своему делу отличался фискал Нестеров. Он доносил в 1713 году. Князю Якову Федоровичу Долгорукому даны волости в уезде Юрьево-Польского с условием, чтобы доходы, прежде шедшие в казну, собирались в нее без умаления. Но в 1713 году Долгорукий, по согласию с казанским губернатором Апраксиным, сложил много сборов, а именно 4755 рублей, и приписал к себе землю, которой в именном указе не было означено. С 1704 года, кроме государева клею, нигде никому держать и продавать не велено. А он, Долгорукий, дал из Сената указ господину Рагузинскому, велено ему купить клею у других, кроме государева. 2000 пудов для продажи в отпуск за море, отчего государю убытка больше 10 000 рублей.